разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. Киноблог на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим о кино и обо всем, что с ним связано. И сегодня мы с Вадимом Осадченко обсудим две главные премьеры этого сезона. Это «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг. Оба фильма наделали очень много шума во всем мире. И к этому добавилось то, что Кристофер Нолан первые премьерные две недели полностью, договорился, что все залы IMAX будут показывать только «Оппенгеймера», и чем поднасолил Тому Крузу с его очередной миссией невыполнимой, и Барби ничего не оставалось, как идти на менее премиальных залах, но оба фильма несколько противоречивые, но один из них, конечно же, очень хорош, а второй так себе, и чтобы выяснить и подробнее узнать, что и как, слушайте нас дальше.
А что, у нас тоже точно так же, только в IMAX идет только этот фильм и все?
Да, в IMAX идет только «Оппенгеймер». Но IMAX — это же такая мировая франшиза, и во всех странах одинаковые правила для него.
А, я думал, они просто технологию уже изобрели, и все.
Кто?
Наши умельцы? Кто изобрел технологию IMAX, и все, отдали ее в народ, и уже пользуйте, кто как хочет. Буду знать.
Не-не-не, они проводят полный контроль качества периодически, регламентируют фильмы, которые показывают в этих залах. Иногда, конечно, бывает, что его можно снять для какой-то премьеры, но в основном они очень тщательно все контролируют. Ну что, начнем с кого? Кого ты выбираешь первым на заклание, первую жертву?
Я предлагаю поговорить сначала про «Барби» все-таки. Я его не смотрел, ты смотрел. Я много о нем читал, ты, наверное, тоже. И вот мы сейчас и сравним мои ожидания, которые еще не реализовались, и твои, которые уже случились.
Окей, давай начнем с «Барби». «Барби», ну, если вдруг вы пропустили последние 40 лет и где-то находились в параллельной реальности, это супер популярная кукла, которая пришла на смену пупсам. А одно время, в начале 20 века, ну и в конце 19 века, все девчачьи игрушки представляли из себя пупсов, и все были, и потому что все считали, что девочки должны расти и расти как бы женщинами в традиционном понимании, следить за бытом, растить детей. И исходя из этого, детские куклы девчачьи были именно вот пупсами и были предназначены для игры в дочки-матери. А потом, я вот точно не помню, примерно в середине или в начале 20 века, в первой половине уж точно, кому-то пришла в голову гениальная идея, что можно детям давать играться не только с куклами, изображающими детей, дали куклу прям такую, ну, взрослую женщину.
Ну, кому? Я тебе расскажу. Рут Хендлер и Эллиот Хендлер, супруги, изобрели Барби. Это был 59-й год.
А, ну они... это даже больше ближе ко второй половине 20 века.
Да, и я читал, как появилась кукла Барби. Рут смотрела за тем, как ее дети играют как раз вот с куклами, которые изображали малышей, пупсы вот эти. И обратила внимание, что все-таки дети предпочитали самим создавать себе кукол, там вырезали их из каких-то бумаг, из картона.
Да, да, да.
Изображающих взрослых людей, и играли больше с ними. И поэтому эта идея сделать куклу, которая бы изображала взрослую уже женщину, родилась у нее вот исходя из этого.
Интересный факт, что первые куклы Барби были с лицом героини комикса немецкого, которая была женщиной с низкой социальной ответственностью. И когда это выяснилось за океаном в Америке...
А, она была такая пинап-герл.
Да.
Билет Лили ее звали.
Да, и произошел большой скандал, и со временем были установлены традиционные черты Барби, ее телосложение и все остальное. И фильм крутится вообще вокруг, ну, естественно, Барби, и вокруг вот как раз такой стереотипичной Барби, как ее в фильме и называют, там даже есть коробка, на которой написано «Стереотипичная Барби». За все это время выпущено было огромное количество Барби различных серий, Барби-космонавт, Барби-доктор, Барби, там, не знаю, Нобелевский лауреат, Барби-президент, и все эти Барби присутствуют в фильме. Самое лучшее в этом фильме – не поверишь, даже не Марго Робби. И первая сцена, открывающая, она снята как первая открывающая сцена фильма Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» 2010 года. То есть это очень забавно. Девочки на каком-то, ну, в пространстве, да, в пустынном, где есть пещеры и все остальное, играют в эти куклы, вроде как счастливы, и в какой-то момент появляется Барби в исполнении Марго Робби, как... обелиск этот черный из «Космической Одиссеи». И, естественно, под эту музыку, которая там есть, они разбивают свои куклы. Ну, то есть полностью повторяет сцену, где... которая послужила толчком к эволюции человека. Это очень забавно, а вот дальше не все так радужно и весело. Как бы ни пытались представить это все авторы фильма, Грета Гервиг, режиссер, там происходит следующее. Одна из Барби, стереотипичная, главная, в исполнении той же самой Марго Робби, ее вдруг начинают посещать какие-то непонятные мысли о смерти, грустные мысли, и у нее появляется целлюлит, и это все так подчеркивают, и в Барби-ленде все... Все удивляются, почему это так происходит, потому что они идеальные куклы с идеальной кожей, с идеальной осанкой, и они только занимаются тем, что поют, ходят на вечеринки, просто ездят по этому Барби-ленду, и все. И там все нарочито такое пластиковое, кукольное. Ну, вот все как типичные игрушки, разве что сами Барби, их играют люди. И... пока ты смотришь, ты думаешь, ну, это сделано очень странным образом, оно сделано намеренно, вот, искусственным, и ты смотришь и ловишь себя на мысли, что, ну да, это вот из серии современного вот этого мета-юмора, мета-иронии и всего остального, но... оно настолько выкручено на максимальное, что ты от этого устаешь. И...
это кино для взрослых или для детей?
Вот оно совершенно непонятно. Для взрослых оно слишком детское, для детей оно слишком взрослое. И кто-то со мной может поспорить, но там есть такие моменты, когда... ну, рассуждение о смерти, понятное дело. Об этом... ну, то есть там поднимаются темы, о которых нужно говорить с детьми и с дочерьми, да, но они так в лоб подаются, что это может даже несколько ошарашить. Ну, тут еще чуть-чуть про сюжет. И из-за того, что у них все идеально, у этой главной Барби у нее появляется целлюлит, мысли о смерти, она пытается выяснить, что произошло. Это всех окружающих Барби шокирует. И оказывается, что ей надо попасть в реальный, настоящий мир, чтобы исправить эту ситуацию. И когда она туда попадает, оказывается, что там не все так радужно и прекрасно, как им казалось в этом Барби-ленде. Они были уверены, что, выпустив огромное количество разнообразных Барби, тем самым они помогают в борьбе женщин за свои права, за эмансипацию. И она попадает туда с Кеном, кстати, в исполнении Райана Гослинга, местами тоже очень... он великолепен, и он видит наш мир таким, что им управляют мужчины, и это его вдохновляет, потому что в Барби-ленде Кены все на вторых ролях, и вообще непонятно, чем они занимаются, что делают и для чего они нужны. И там есть несколько даже намеков, когда они с Барби, с Кеном ходят на свидание, сидят у ее дома, и он напрашивается к ней домой, и она говорит: «А что мы там будем делать?» И есть даже такая фраза в фильме, что, ну, у них нет гениталий, и вот эта комичность ситуации в том, что вроде как они должны показывать взаимоотношения мужчины и женщины, разбивается вот эту суровую реальность. В большом мире Барби нахлынывают и эмоции на нее, она, ну, там она должна выполнить определенный квест, чтобы все исправить. И все крутится вокруг этого, и реальный мир, он еще более какой-то комичный и мультяшный, чем Барби Лэнд, и вот это все смешивается, и границы того, что в обычном мире все немножко по-другому, а в Барби Лэнде все очень легко и весело, оно так размывается и никоим образом не впечатляет. Я вот его смотрел и вообще вот до сих пор не понимаю, почему все в восторге от этого фильма? Почему все так без ума? Да, там вот эти современные тенденции прослеживаются про феминизм, про равноправие, про взаимоотношения вот гендеров, про то, что существует там та же смерть, и жизнь, она вот такая-такая, дети взрослеют и перестают, ну, и проходя этапы взросления, они перестают быть такими наивными и непосредственными, а становятся взрослыми, а взрослый скучнее. Вот это все прослеживается. И есть персонаж маленькой девочки, которая, ну, является как бы целевой аудиторией для этих Барби, а это современные подростки, накачанные этими тенденциями про феминизм и эмансипацию, про личные границы. И персонаж очень интересный, но только в одном эпизоде. Во всем остальном она просто уходит на второй план, и вообще непонятно, для чего нужен был этот посыл. И весь посыл, он такой в лоб, что становится даже приторно. Ну это фильм недостойный того, чтобы так о нем говорить, и так все это дело... Ну вот, знаешь, есть такое слово «перехайпленный». Это вот как раз полностью соответствует этой картине. И, возможно, соседство с Оппенгеймером и позволило этому фильму стать настолько популярным, и все об этом сейчас говорят, все ходят и устраивают целый ритуал. Там, одеваются, да, в розовые наряды. Я видел буквально на днях в какой-то из социальной сети, в ТикТоке, что ли, кто-то запустил тренд готовки кулинарной про блюда, какие могли бы быть в Барбиленде, и естественно, все там розовое. То есть из каждого утюга сейчас мы слышим Барби, 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 и наверняка у компании Mattel повысятся продажи этой куклы, и у нее будет новый ренессанс. Но это странно назвать каким-то серьезным фильмом. Это какой-то большой промо-ролик кукол Барби, но... И да, и в нем есть все черты вот этих вот этой рекламы из 90-х. Помнишь, когда все счастливые, счастливая семья, и там немножко майонеза делают их семье еще счастливее, или баночка какого-то сока, или новый стиральный порошок. Вот буквально вот только этого этой семье не хватало для счастья. И это вот так сделанный фильм, и это удивительно, потому что Грета Гервиг — это достаточно серьезный режиссер, подающий надежду. Она сняла несколько очень высокооцененных по достоинству фильмов. Это, например, «Маленькие женщины». И вот, и я в полной растерянности. Я совершенно не понимаю, как оценивать этот фильм, как к нему относиться. Ну, это сложно смотреть. Это вот можно посмотреть для прикола там со своей девушкой или со своей супругой, нарядиться в розовый и каждый раз устраивать перформанс. И, но он, ну он откровенно очень глупый. Он даже не такой глупый, как метаиронично глупый, когда какие-то вещи выкручивают на максимум и делают максимально плохо, но и этим самым делая какой-то посыл. А здесь они вот, видимо, вот эту штуку, вот эту крутилку не докрутили и остановились на какой-то предпоследней отметке, и он стал, ну, вот таким.
У меня два вопроса в связи с этим. Первый, а вот этот радикальный феминизм, который повлиял на создание фильма и который продвигает наверняка его, да, он там показан именно с точки зрения, ну, скажем так, пропагандистской продвижения его, или наоборот, может быть, тебе поэтому, может быть, не понравилось, или, может быть, ты не уловил, что... Это, наоборот, специально все вывернуто таким образом, чтобы, наконец-то, как-то решить, скажем так, эту проблему в общественном понимании. Или, ну, то есть вытащить ее еще дальше. Нет?
Ну, там что можно, наверное, в плюсы к картине записать. Там есть несколько... Там есть несколько эпизодов и несколько сцен, где... Вернее, даже не так. Там есть такие моменты, что есть место и радикальному феминизму, и есть более сдержанному, и как будто бы дают высказаться всем сторонам, которые участвуют в этом конфликте. Mm-hmm. Ну, то есть разные мнения озвучиваются. Но это настолько все вот так фоном проходит, и ты вот перестаешь понимать, высмеивают они этот феминизм или нет. Потому что в начале, в том же самом Барбиленде, есть Барби-ученый, Барби-писатель, Барби-лауреат Нобелевской премии, Барби-лауреат Пулитцеровской премии. Но непонятно, за какие достижения. И просто вот тебе кукла в красивом костюме ученого, вот тебе кукла в красивом костюме астронавта. И это так несерьезно, и они начинают высмеивать, когда она попадает в реальный мир, и вот персонаж вот этой девочки, дочки одной из главных героинь, она говорит, что, конечно, вы вот это все накидали нам и попытались всех обмануть, что вы тоже за это, но при этом вы не перестаете представлять себя из себя стандарты недостижимой красоты, высшую меру потребительства, высшую степень потребительства. И, ну, то есть вы не делаете хорошо, а наоборот подгадили феминисткам и откинули вот эту эмансипацию на большое количество времени назад. И в то же время, когда Барби, главная героиня, это понимает, возвращается в Барби-ленд и пытается всем рассказать, что на самом деле, оказывается, мы были неправы и все делали неправильно. Ну, не мы, а компания, которая их выпускает. И посыл, и что на самом деле корпоративное вот это капиталистическое зло, оно просто пытается соответствовать трендам, не вникая в них глубоко. Но потом начинается, это уже будет, наверное, спойлером, начинается такая штука, что вот опять же непонятно, они посмеялись над этим или нет. И там и высмеивается и феминизм, и чрезмерное желание женщин угодить мужчинам. Такое тоже там есть. Буквально мужчины зомбируют их, что все Барби в Барбиленде хотят вот угождать только мужчинам, и прежняя их жизнь, оказывается, их не устраивала. Но они это представляют как некий гипнотический эффект, и ну, чтобы их вывести из этого транса, нужно им вот эти противоречивые феминистические лозунги в голову накидать, и тогда они возвращаются, становятся нормальными, и непонятно, они вновь возвращаются то ли к прежней жизни, то ли у них все поменяется. То есть... Он настолько размытый и неясный, этот посыл. И плюс еще, я, например, больше, наверное, можно сказать, сторонник феминизма, нежели противник. Но при этом я за свободу выбора. Если нравится кому-то быть вот таким, то пусть будет, если это не в ущерб ему, не в ущерб его близким и не в ущерб его окружению там, на работе или где угодно. Нравится быть немножко другим и не соответствовать вот этим стереотипам каким-то, да, там, гендерным. Пожалуйста, будь таким. А хочешь соответствовать — соответствуй. Ну, кому как. Я считаю, что должен быть выбор. А фильм «Барби» как будто бы этого выбора нам не предоставляет. И сама промо-компания, кстати, которая вот, знаешь, это она сама по себе вот отделилась от основной промо-компании фильма и разрослась настолько, и вот раскрутила огромное количество вот того самого хайпа. И этот хайп, он выглядит ровно таким образом, то, что вроде как высмеивают в картине. И понятно. Это вот очень странные ощущения.
А может быть, этот фильм выпустили специально в такое непонятное и непростое время для человечества, чтобы как раз-таки люди вспомнили или почувствовали, что такое, ну, условно говоря, сказка, что такое, что мир может быть и другим, и поэтому им пришлось это сделать настолько рафинированно.
Ну, слушай, ну, любая часть истории игрушек, даже самая первая с 95-го года и заканчивая последней, в ней гораздо больше вот такого посыла, о котором ты говоришь, не гораздо больше философии, философии не такой высоколобой, что, а то, что называется жизненной философией. Угу. Про взаимоотношения отцов и детей, про взаимоотношения, ну, про взросление в первую очередь, и про взаимоотношения мужчины и женщины, про все остальное. И, кстати, в третьей части очень классно представлена и сама Барби, и Кен, и их отношения, и то, как они, чего они сначала хотят, а потом, как они кардинально меняются и осознают, что, ну, где добро и где зло. И в этом отношении любой маломальски приличный мультфильм того же, ну, и Диснея, и Пиксара, и Юниверсал, кого угодно, и европейские очень в последнее время стали появляться очень интересные мультфильмы, и японская анимация, в них гораздо больше и иронии, и критики какого-то современного общества потребления, и, ну, критики капитализма, и критики вот соответствия там культурным каким-то стереотипам. И чем больше видишь, чем больше я об этом говорю, чем больше я об этом думаю, тем больше мне становится непонятней, для чего был сделан этот фильм. И, ну, понятно, что целевая аудитория его определилась. Она, это очень популярное сейчас кино во всем мире. И там по тем же сборам она уже обскакала. Это приличное количество пунктов и нулей в сумме сборов того же «Оппенгеймера». И я не знаю, как к этому относиться. Вот я, по-моему, уже в третий раз произношу это, что я не знаю, но... Ну, вот такое кино.
Может быть, нужен какой-то фрейдистский подход? Иногда кино — это просто кино?
Да, но если так подходить, то это очень плохое кино. Оно снято странно. Ну, вот знаешь, бывает, когда очень хорошие режиссеры делают там, упражняются да. в разных жанрах, в каких-то вещах, и они якобы не стараются. Но делают это настолько хорошо, что ты понимаешь, что вот это как раз-таки и есть мета-ирония. Что там условный Леонардо Ди Каприо, Мартина Скорсезе намеренно играет плохо, и они, грубо говоря, кривляются. Такое, кстати, у Джармуша в одном из последних его фильмов про зомби. Угу. Вот примерно такая штука. И даже вот у него это получилось не очень хорошо.
Бывает.
И тот фильм тоже такой немножко сомнительный. Здесь стоит отметить, что изначально, когда только анонсировали этот фильм, Барби должна была играть Эми Шумер, это американский стендап-комик, и она, например, далека от вот этих стандартов красоты, а Марго Робби как раз полное соответствие. Полностью им соответствует. И вот в кино даже проговаривается этот момент, когда она плачет и говорит, что я некрасивая, а закадровый голос говорит. Ну, очень, конечно, очень нереалистично, когда это произносит девушка с такой внешностью, как Марго Робби. И там есть вот такие вещи. И тот же закадровый голос, он то есть, то он исчезает, который поясняет. И это очень неровное, очень скользкое, я бы даже сказал, кино. Как кино это очень плохо, как философское рассуждение какое-то, да, в нашем современном мире не дотягивает и слишком примитивно и поверхностно. Как промо-компания, да, наверное, это им удалось. И им удалось снова заинтересовать весь мир этой куклой, которая уже не соответствует современным нормам новой этики, как бы ни старались производители игрушек. И в то же время, ну, это такой промо-ролик, который забирает у вас около 2 часов вашей жизни. Вот такой вердикт у меня.
Ну, на этом и завершим обсуждение этого фильма и перейдем к следующему.
Киноблок.
Следующая картина — это «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Кристофер Нолан в очередной раз удивил весь мир и рассказал, казалось бы, по большому счету, ну, историю создания первой атомной бомбы, вернее, до момента ее испытания ученым Робертом Оппенгеймером про проект «Манхэттен». И очень интересно, что изначально, когда анонсировали этот фильм, он как будто бы достаточно скучную историю в визуальном плане. Ну, то есть собирает много ученых во главе с гениальным опенгеймером и рассказывают про то, как они сидели, разговаривали, рисовали на доске и создавали эту атомную бомбу. Но талант Нолана, ну, не знаю, смог ли он превзойти себя? По мне, все-таки это не самый его лучший, наверное, фильм. Но этот фильм очень к месту. И он берет и такую растягивает на 3 часа разговорную драму про внутренний кризис ученого, про его становление, про то, как он к этому пришел, и потом, как он об этом жалел, на 3 часа, и показывает просто всего лишь, да, буквально одну большую сцену, ради которой мы идем в те же премиальные залы IMAX, чтобы посмотреть этот взрыв во всей красе, и этот взрыв...
Ужасающий
да, взрыв во всей красе, и он сделан без использования, ну, как утверждают авторы фильма, без использования компьютерной техники. Ну, вернее, компьютерных спецэффектов.
Угу. А зачем тогда надо было снимать это кино на пленку IMAX? В чем загвоздка?
Знаешь, сейчас мы живем в таком мире, когда кажется, что какой-то маломальский там, с визуальной точки зрения незрелищные фильмы можно посмотреть дома за, там, за ноутбуком, на телевизоре, упаси господи, на смартфоне даже кто-то смотрит кино. Кажется, что в кино, особенно в большие залы, нужно идти за зрелищами, угу, типа «Мстителей», какими-то вот боевиками, «Форсажем» или очередными «Трансформерами». И когда я сидел в кинотеатре и смотрел это кино, я четко понял, что почему его нужно смотреть именно в IMAX. Потому что только IMAX тебя погружает в эту атмосферу. И одна из мыслей моих была: о, прикольно, я смотрю черно-белое кино, оно же местами черно-белое, на как бы самом современном экране, который существует. Ну, на экране, который является там достижением, одним из последних, да, для демонстрации кино. И, и ничто не сравнится с этим ощущением, когда ты присутствуешь, и 3-часовая разговорная драма в IMAX'е, она тебя полностью погружает в эту историю, и вот это вот зерно, которое там есть, оно проникает где-то глубоко внутрь тебя, и ты, когда это смотришь, и понимаешь, для чего вообще нужно кино. И для чего его смотреть, и для чего его нужно смотреть именно в кинотеатрах. И я надеюсь, что прогнозы о том, что скоро кинотеатры все умрут, и останутся только там цифровые платформы, и с развитием технологий ты дома можешь себе устраивать бесконечно большой экран и бесконечно 3D. Но вот это ощущение взаимодействия с актерами, и вот, начиная там от как даже запаха кинозала и заканчивая соседями, которые иногда, ну, лично меня очень часто бесят соседи по залу, особенно те, кто едят чипсы и любое, что в хрустящей упаковке, это ни с чем не передаваемое ощущение. И знаешь, раньше в кино показывали, как люди ходят в кино и с восторгом смотрят какие-то старые фильмы. Это очень хорошо в «Леоне», когда, казалось бы, вот этот безэмоциональный убийца, у которого есть только там сон, молоко, его растение и работа, которая заключается в том, чтобы убивать людей. Как ребенок радуется тому, что происходит на этом экране, и с большим удовольствием смотрит какие-то старинные мюзиклы. И вот именно когда я смотрел «Оппенгеймер» именно в зале IMAX, я испытал эти самые ощущения. Не знаю, вот почему-то у меня сегодня словарного запаса не хватает для того, чтобы выразить эти чувства, но это классно, это круто. И когда дело, наконец, доходит до кульминации, до большого взрыва, оно уже оно впечатляет, но не так, как впечатляло все действо, которое было. Когда-то...
Кстати, это очень интересный момент, ты правильно заметил. Я тоже его почувствовал, что было видно, что это все сделано не ради этой сцены,
да.
То есть не оправдать говорильню, а удивительным образом вот эти все диалоги, монологи, вся разговорная драма так и осталась на первом месте, несмотря на сцены уже, ну, которым всем, наверное, интересно, да, посмотреть, как взрывается атомная бомба.
И она обрамляет просто весь фильм. То есть она, эта сцена не оттягивает на себя зрительское внимание. Про сюжет, наверное, не стоит говорить.
Да. Так все понятно. Там очень хороший актерский состав. Вот это нужно отметить. Много известных актеров, много... Вы когда пойдете, увидите. Там даже Гарри Олдман играет президента Трумана.
А ты мне сказал, что это не Гарри Олдман, когда мы смотрели. Говорит, Гарри Олдман. Говорит, да нет, не он.
Ты был прав, да, получаешь приз, потому что кто-то мне тоже написал, что сцена с Гарри Олдманом, с президентом, понравилась. Но вот этот момент, кстати, вот эта сцена, она... очень показательно, она очень хорошо показывает политиков и того времени особенно, да, и показывает, как быстро изобретение ученого может перестать ему принадлежать.
Буквально по щелчку пальцев это там происходит.
Да, и одно дело, когда ты сделал что-нибудь очень полезное, а другое дело, когда ты изобрел вот это супероружие. И помнишь, да, когда президент Трумэн говорит Оппенгеймеру, вернее, он говорит госсекретарю, да, который
да,
там
да,
рядом
да,
сидит.
Не пускайте этого
не
нытика.
Не пускайте
ко мне.
Этого нытика, не пускайте этого слабака. Все, он для них перестал быть значимым. И его об этом предупреждал. Эйнштейн, по-моему, да, в фильме его об этом предупреждал, что они тебя используют. И так и вышло. Видимо, сам Альберт Эйнштейн не хотел, мог, скорее всего, но приложил все усилия для того, чтобы не оказаться на его месте.
Про Эйнштейна. Фильм состоит из огромного количества вот таких маленьких эпизодов, маленьких высказываний и даже где-то сценок, которые, каждый из которых, я сейчас немножко утрирую, но каждый из которых можно, из каждого из которых можно развить какое-то философское рассуждение и споры какие-то. Это очень четко и классно на сцене с Эйнштейном, когда вот только-только Оппенгеймер становится значимым, взбирается... вернее, наоборот, он уже же... Вот напомни мне, он уже создал атомную бомбу или еще нет, когда они встречались с Эйнштейном? Или он только-только набрался, набрался сил, значимости и вот только собирался?
Они подошли к пониманию самой реакции, насколько я помню.
Вот когда там есть сцена, где Эйнштейн стоит
но
у пруда...
Но саму бомбу они еще не собрали.
Вот. Тогда это еще более, становится значимой эта сцена, когда он с таким, знаешь... И меня от этого покоробило немножко, что они с таким снисхождением к Эйнштейну о нем говорят издалека, что он сюда приходит кормить уток, как будто человек, списанным со счетов, и безумным ученым, который уже ничего не значит, хотя это же великий Эйнштейн. И взгляд Нолана на него тоже, потому что главный-то герой его Оппенгеймер, он его пытается возвеличить и поставить на пьедестал. И ты смотришь, думаешь, как так? Это один из величайших ученых во всей истории человечества. И они его же обвиняют то ли в трусости, то ли в нежелании продолжать, или... он говорит, что он сделал все для своего времени и для своего поколения. И эти слова так резанули мне слух, резанули мне мое нутро тем, что он же, все его достижения Эйнштейна не ограничиваются же тем временем и не ограничиваются тем, что что он открыл.
Но это жестокий конкурентный мир ученых.
Вот. Он же, ну, его, по крайней мере, наблюдения лежат в основе очень многого всего, что мы имеем сегодня. Начиная от научного подхода, от мировоззрения, заканчивая какими-то практическими вещами, которые можно ощупать, ну, там, те же самые технологии. И так про него говорят в фильме, и ты, с одной стороны, понимаешь, что ты не всегда, ты распознаешь гения, но когда он живет рядом с тобой в шаговой доступности от тебя, его вот ценность, да, для истории несколько принижается. И потом уже через какое-то время после его смерти снова раскручивается этот маховик его популярности, там, пересмотра его каких-то наблюдений и всего остального. И второй момент. Получается, что скорее всего Эйнштейн потом, к концу фильма, ты начинаешь это понимать, что Эйнштейн просто не хотел идти дальше. Он понимал, насколько разрушительную и мощь таит в себе эти открытия и создание этой самой атомной бомбы, и как сильно оно может изменить человечество, просто перевернуть с ног на голову. И когда сам Оппенгеймер это понимает, это, наверное, одна из сильнейших сцен этого фильма, даже сильнее, чем сам взрыв. Я где-то мельком видел, что самый лучший хоррор, который я смотрел в последнее время, это как раз та сцена, когда его чествуют, а он уходит, и перед ним появляются люди, которые попали под атомную бомбу в той же Хиросиме и Нагасаки, когда он наступает на труп, и игра Киллиана Мёрфи просто невероятная в этот момент, и ты понимаешь, насколько сильно он ужаснулся тому, что сотворил, тому, что выпустил чертика из табакерки, и что теперь всегда эти разрушения будут связывать с его именем.
Но, как в фильме говорится, и это, я так понимаю, действительно очень близко к правде, если это и не сама правда, что выбора-то не было. Потому что ему так ему и говорили: не изобретешь ты, изобретут нацисты.
Да. Это еще одна печальная сторона нашей реальности, когда, помнишь, когда он только молодой ученый, он разъезжает по всей Европе, еще нету, есть только очень отдаленное эхо только что закончившейся Первой мировой войны. Вот Вторая мировая война, она еще вот маячит где-то за горизонтом, еще не очень понятно, и вот нацисты приходят только-только к власти, и вот это мировое ученое сообщество вроде как взаимодействует, общается и даже делится какими-то достижениями, и очень почтительно и уважительно друг к другу относятся. А потом раз, и все разделяется, и вот это соревнование разрушительное, и здесь, наверное, впору вспомнить слова Сары Коннор из второго «Терминатора», когда она говорит, что вы, мужчины, только это и умеете, что занести смерть и разрушение, и вы даже представить себе не можете, что на самом деле значит творить и создавать. И она говорит там о рождении ребенка, естественно, вот, да, видишь, о том, как она дарит жизнь.
Вот поэтому тебе фильм «Барби» не понравился.
Объясни, я не очень понял твою мысль.
Потому что ты мужчина, который несет, по мнению персонажа, которого ты сейчас сказал, смерть и разрушение. Только это ты и можешь нести. А оценить настоящую красоту в розовых тонах не в силах.
Да я очень люблю Марго Робби как актрису. Она очень талантливая, она очень хорошая актриса. И тоже, по-моему, кто-то из критиков такое сказал, из американских, что самое большое несчастье Марго Робби в том, что она красивая, и приходится всем доказывать, что она не просто красивая куколка, как Барби та же самая, что она на самом деле хорошая актриса, талантливая, и она может играть и сложные роли, и простые роли, и роли экшн-героинь. Но, к сожалению, мы, например, запомнили ее как Харли Квинн, да, пусть из неудачной экранизации «Отряда самоубийц», а не, например, на мой взгляд, великолепно исполненную фигуристку Тони забыл, как ее зовут, а это реальный персонаж, была такая фигуристка американская, очень талантливая, но неудачлива. Она была из очень плохой семьи, ее там родственники полукриминальные, и они занимались тем, что буквально угрожали насилием конкурентам кам ее, и кого-то даже, по-моему, сильно избили ее родственники, только чтобы она взошла на пьедестал. И она играет вот эту некрасивую, да, они это демонстрируют нарочито, женщину с очень сомнительными моральными принципами на грани нервного срыва, и делает это прекрасно. Вот, вот насколько грань таланта Марго Робби широкий. Но в Барби есть тоже трогательная сцена, где она плачет, когда осознает, что она жила совершенно в ином мире с иными установками, а все на самом деле не так. И даже то, как они себя позиционируют, несет больший вред, и, возможно, даже местами гораздо больший вред, чем пресловутая атомная бомба, созданная Робертом Оппенгеймером. И что мы в итоге имеем в сухом остатке? Мы имеем битву ума и красоты, буквально, потому что Барби все-таки больше про красоту, какой бы посыл она ни несла.
Вот ты говоришь, как настоящий шовинист, понимаешь, вот как раз-таки феминисты и феминистки тебя бы сейчас за это не похвалили. Почему ты отделяешь ум от красоты? Ты что, считаешь, что Барби не может быть умной? Тебе же там даже, ты сам говорил, создали Барби Нобелевского лауреата.
Я имел в виду немножко не то. Я имею в виду здесь даже не в переносном смысле, а буквально. Буквально, если посмотреть. Даже придумали под это дело специальный термин, который называется «Барбингеймер».
Серьезно?
Да. И есть совмещенные постеры. На одном из них Киллиан Мерфи. Да, я согласен. Киллиан Мерфи не тоже. Очень симпатичный мужчина. Марго Робби очень красивая девушка. И я больше чем уверен, что очень умная. Но чисто визуально сейчас, вот буквально здесь и сейчас, мы видим, сам мир это сделал. Это сделал не я. Не я делю мир на умных и красивых. Постеры Барбенгеймера об этом говорят. С одной стороны, вот это все розовое и воздушное нечто, с другой стороны, серое, мрачное, другое нечто из Оппенгеймера. И выбор есть всегда. И, конечно, высидеть 3 часа на разговорном фильме про создание атомной бомбы, наверное, достаточно тяжело.
Слушай, я с легкостью, кстати, высидел, честно говоря. Я не обратил внимания даже, что он 3 часа.
Да,
идет.
Я бы, например, посмотрел его еще раз, кстати. И, с другой стороны, такая довольно легкая, непритязательная, не знаю, это комедия, наверное. Комедия про самую знаменитую куклу. Но настоящее кинематографическое наслаждение тебе доставляет все-таки вот эти 3 часа разговоров, психологических метаний, философских рассуждений. И все это достаточно неспешной мере, но оно очень держит тебя все время в тонусе. Ты боишься упустить каждое слово, потому что квантовая физика достаточно сложная штука. И что классно, не обязательно понимать эту квантовую физику, потому что актерские работы невероятны, выше всяких похвал. И практически весь Голливуд там собрался, ну, самые именитые актеры, там, начиная от того же Киллиана Мерфи, заканчивая Мэттом Деймоном, Робертом Дауни-младшим, Кейси Аффлек, Кеннет Брана, ну, на кого ни посмотри, все сплошь звезды. Это, помнишь, по-моему, в прошлом или позапрошлом году мы постоянно обсуждали то, что вот-вот будет «Дюна» Дени Вильнёва, и он собирает там весь Голливуд. И здесь примерно такая же штука, что Кристофер Нолан очень долго шел к этому фильму и собрал практически весь Голливуд. И интересная тенденция прослеживается, что каждого актера, который так или иначе играл в его фильмах, ну, у него есть определенный набор актеров, с которыми он очень практически всегда работает. И Киллиан Мерфи один из них. Он играл и в «Бэтмене», он играл и в «Начале», и теперь он главная звезда «Оппенгеймера», извините. И И это классно, и то, что он раскрывает, открывает нам этих актеров с новой стороны, показывает грани их таланта. А такие фильмы, как «Барби», конечно, тоже показывают грани таланта своих актеров. И Райан Гослинг очень хорош в этом фильме. И Марго Робби тоже. Но им просто вот нечего играть, кроме того, что вот избыточные вот эти чувства, какие-то нарочитую глупость и растерянность. Вот практически весь спектр. Ну и, конечно, есть грусть, и Гослинг местами выдавливает из себя такую драму, просто невозможно.
А я хочу уточнить, как человек, который не смотрел фильм. Я правильно понимаю, что в «Барби» там два мира? Один игрушечный, один реальный.
Да, да.
Вот ты знаешь, это, кстати, тоже отсылка к квантовой физике, квантовой механике. Когда один... помнишь, да, там же как? Если один объект находится в состоянии там А или в точке А, то он одновременно не может находиться, не может быть в разных состояниях.
Да, да, да.
Вернее,
да.
Наоборот, может находиться.
Да, да, может, может. Он да.
А в нашем привычном мире мы этого не видим. У нас, если вот ключи лежат на столе, то они только вот в таком виде лежат, а в каком-нибудь другом состоянии быть не могут. А квантовая механика и физика утверждают, что он может быть в любых промежуточных состояниях между А и Б. Так и здесь, видишь. Поэтому, может быть, и в этом и есть сермяжная правда создания вот этого постера «Барбенгеймер».
Ты, да, ты прям взял и описал его. Ну, то есть воплотил ее в словах. Этот, да. Воплотил этот постер в словах. На этом мы заканчиваем обсуждение «Барби» и «Оппенгеймера» или «Барбенгеймера», если вам так угодно. Пока есть такая возможность, очень рекомендую посмотреть все-таки «Оппенгеймера» именно в кино. Ощущения будут совершенно другие. А если вы хотите весело и задорно провести время со своими друзьями, сделать из этого, кстати, целый перформанс. Действительно нарядиться во все розовое и прийти в кино, а после попить где-нибудь розовые там милкшейки, то «Барби» вполне для этого подойдет. То, что проведете отлично время, это непреложный факт. А мы прощаемся с вами до следующей недели. Это был Нурбек Иманов и Вадим Осадченко. Всего доброго.
Всем пока.
Киноблог.